Добрый день, дорогие братья и сестры. Вы слушаете православный радиоканал «Воскресение». И наш эфир продолжает беседы о вечном. У нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Отец Александр, добрый день.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Мы продолжаем чтение писем Баламута. Это повесть-притча английского писателя и апологета христианства Клайва Льюиса. И сегодня у нас на очереди письмо 20-е. «Мой дорогой Гнусик, с большим неудовольствием отмечаю, что враг решительно положил конец твоим прямым атакам на целомудрие пациента. Тебе следовало бы это предвидеть и остановиться пораньше. В настоящий же момент пациент открыл опасную истину. Он знает, что такие нападения не длятся вечно. Именно поэтому ты и не можешь вновь воспользоваться нашим самым лучшим и испытанным оружием, убеждением невежественных людей, что от нас не избавишься, пока нам не сдашься. Надеюсь, ты пытался убедить его, что целомудрие вредно для здоровья. Я все еще не получил донесения о женщинах его круга. Хотел бы получить его поскорее. Если мы не в силах использовать его половую энергию для воспитания развратности, хотя бы используем ее для подходящего брака. А пока я хотел бы дать тебе несколько советов о том, в каких именно женщин, я говорю о физическом типе, ему следует влюбляться, если уж лучше влюбленности мы ничего не придумаем. В основных чертах этот вопрос, разумеется, разработан для нас более низкопоставленными сотрудниками преисподней, чем ты и я. Эти великие мастера неустанно извращают то, что можно назвать эротическим вкусом. Делают они это посредством узкого круга популярных актеров, актрис, портных, рекламных агентов, определяющих, какой тип в моде. А цель их деятельности в том, чтобы отдалить представителей одного пола от тех представителей другого пола, брак с которыми, вероятно, был бы верным, счастливым и плодоносным. Так мы уже много столетий торжествуем над природой до такой степени, что некоторые второстепенные черты мужчин, к примеру, бороды, неприятны почти для всех женщин, и это, в свою очередь, приносит больше пользы, чем тебе кажется. Что же касается мужского вкуса, его мы меняли много раз. Одно время мы его направляли на величавый и аристократический тип красоты, смешивая тщеславие мужчин с их похотью и побуждая род человеческий размножаться главным образом через самых высокомерных и расточительных женщин. Потом мы культивировали чрезмерно женственный тип, слабый и чахлый, так что глупость, трусость и фальшь с духовной скудостью, сопутствующей им, стали чуть ли не положительными качествами. Сейчас у нас совсем иная задача. Время джаза сменило время вальса, и теперь мы учим мужчин любить женщин, которых с трудом отличишь от мальчишек. Поскольку этот тип красоты быстротечнее остальных, мы обострим хронический ужас женщин перед старостью, добьемся многих прекрасных результатов и снизим тягу и способность к деторождению. Это не все. Благодаря нам общество допускает все большую вольность обнажения в живописи, на сцене, на пляже. Все это, конечно, подделка. Тела на наших прославленных картинах искажены, женщины в купальных костюмах сжаты и затянуты, чтобы казаться стройнее и тоньше, чем допускает природа женской зрелости. Однако современный мир искренне убежден, что он все откровеннее, все здоровее и возвращается к природе. В результате мы все сильнее и сильнее направляем похоть мужчин на мнимости, увеличивая роль глаза в сексуальной области и делая мужские претензии все более мнимыми. Последствия ты и сам можешь себе представить. Ну, собственно, мы прочитали самое главное, там уже осталось несколько абзацев. И, собственно говоря, сейчас, в наше время, напомним, что книга-то писалась в 40-е годы прошлого уже века, вот, и сейчас вот эти все тенденции, они, во-первых, по спирали идут, то есть кое-какие тенденции периодически повторяются, но и как бы усугубляются, да?
Да, как будто был пророком так особо. Вот в то время, если посмотришь на фотографии вот этого времени, там смотришь, ну вообще женщина была женственной. Даже вот рекламу вспомнить, самые известные там рекламы Кока-Колы, образы женские. Да, она, конечно, сексуально привлекательна, но в ней вот эта женственность, загадка есть. То, что сегодня мы видим в рекламах различных вот этих брендов всяких, там больше гламура сейчас. Женственности как раз-таки нет. много гламура, много вот именно того, что мальчика не отличишь от девушки, то, что он пишет. Вот этого сейчас очень много.
Не знаю, я вот этого не вижу. Мне кажется, что вот не отличить мальчика от девочки, вот всплеск второй был, по-моему, в 90-е годы, когда вот эти худенькие модели снова вошли в моду, худощавые, худые такие, с такими неопределенными женскими признаками. А сейчас даже, не знаю, любая реклама там шиномонтажа или автомойки не обходится без таких изображений утрированных совершенно женских прелестей.
Это шиномонтаж и автомойка, и еще строительный инструмент, это да. Вот все остальные бренды, потому что эти бренды направлены исключительно на мужчин. Машины, шиномонтаж, автомойка и строительный инструмент, там да. А вот все остальное, если посмотрите, внимательно присмотрите, там бренды различной дорогой одежды, всякой парфюмерии и косметики. В основном это все уже совсем другой тип, совсем другой типаж, который как раз-таки формирует у женщин и у подростков. То есть в основном, вот если взять вот то, что вы сказали, исключить, то остальное все нацелено на женщин и на подростков, то там мы увидим совсем другой тип. Ну, здесь я, конечно, не маркетолог и не готов здесь сделать какую-то аналитику. Какой-нибудь социолог это более лучше, хорошо расскажет. Я бы хотел вот на самом деле поговорить немножко о другом. Здесь самая глубокая тема, на мой взгляд, это то, что искушение заканчивается. Что враг не способен мучить нас вечно. Наверное, вот эта истина, которая не всегда доходит до человека, что иногда нужно некоторые вещи просто перетерпеть. Вот здесь атака на целомудрие, атака на честность, на порядочность, еще на что-то. Вот эти все атаки, они внутри же человека. То есть есть вещи, которые внутри человека хранятся. Вот целомудрие, так же, как честь. Вообще, что такое целомудрие? Это же не только внешнее, это же не только, когда человек хранит себя от таких физических контактов каких-то. Целомудрие – это внутреннее состояние человека. Ну, если даже раскрыть это слово, целостная мудрость. То есть здесь в корне стоит мудрость. Вот. Поэтому целомудренный может быть ребенок. Вот. Наверное, может, но именно в том, что он готов раскрыться в будущем. Вот. А если мы говорим про целомудрие взрослого человека, мы уже говорим про то, кто уже как-то раскрылся, да? Поэтому это все-таки разное целомудрие. И целомудрие ребенка — это одно, это просто больше невинность скорее, чем целомудрие. А если взрослый человек целомудрен, то это действительно мудрость. То есть он смог сохранить себя от всякой пошлости, от цинизма. Вот то, что противоположно целомудрию, пошлость и цинизм в основном. Вот. И уже от пошлости и цинизма идет разврат. Вот сейчас как раз у нас идет неделя святого преподобного Иоанна Лествичника, который и раскрыл вот этот главный метод, главный аскетический метод вообще жизни христианина. И он заключается в следующем, что только гармоничное сочетание борьбы со страстями и развитие в себе добродетелей помогает человеку, ну, как-то расти, подниматься по этой лестнице. Вот это образ лестницы, по которой человек забирается на небо, взбирается к Богу, восходит в мир горний. Иоанн Лествичник открыл метод борьбы со страстями. Именно в том он заключается, что мы со страстями боремся настолько, насколько развиваем в себе различные добродетели. Но для этого нужно понимать, что есть страсть, а есть противоположность страсти добродетель. Вот любви, как самой главной вершине добродетелей, противостоит не ненависть, как ни странно, а равнодушие, например. Целомудрию противостоит не разврат, как низшее самое уже, когда человек развращенный, он уже ничего не может в жизни совершать. Поэтому разврат, он от всего бывает. И не только он противоположен целомудрию, он противоположен всем основным добродетелям, которые у человека есть. А целомудрию противостоит пошлость и цинизм. То есть, когда человек закореневает в пошлости и в цинизме, ну, можно еще сюда и хамство, наверное, рядышком оно стоит, вот такие страсти, такое отношение к жизни, вернее, оно противостоит целомудрию. И вот этот Баламут, старший бес, младшему говорит, что духовно опытный человек рано или поздно понимает, что твои атаки не могут длиться вечно. Что рано или поздно они перестают иметь силу. Так уж устроен человек. У него есть физиология, у него есть анатомия, у него там есть связки, мышцы, кровь циркулирует, дыхание. То есть он существо ритмичное. Есть различные ритмы, есть различные амплитуды, колебания. И в силу этого человек зависим от этого. Многие вещи происходят от того, что у человека просто плохой день в плане физиологическом. Там, у него магнитные бури, и он из-за этого может быть раздражителем. Мы даже часто не представляем, насколько мы зависимы от природы, от погоды, от того, что мы едим, от того, что мы пьем, от того, как мы дышим, как мы встаем и как мы заботимся о своем теле. И поэтому человек, как существо ритмичное, как тот, кто подвержен различным колебаниям, он многие эти вещи не осознает. А духовно опытный человек начинает вот это все видеть. Это называется путь познания себя. Познай самого себя. Это даже не библейская такая аксиома, мысль, а общечеловеческая. Язычникам она была известна, вот этот путь познания самого себя. Когда человек себя самого познает, он открывает все многочисленные грани своей личности, своей природы. И вот одна из таких граней, что все плохое рано или поздно заканчивается. Но есть другая грань, все хорошее тоже заканчивается порой. Вот. Поэтому как радость какая-то, как вот какая-то победа имеет свойство заканчиваться, так и поражение тоже имеет свойство заканчиваться. И вот путь аскетики православной, он очень простой на самом деле. Когда тебе плохо, совсем плохо, ты вспоминай, размышляй над тем временем, когда Господь тебе открывал себя, когда открывал свою милость, когда радость была удивительной. Поэтому это надо помнить. А когда тебе хорошо, не забывай того, что кому-то сейчас плохо, как и тебе когда-то было. И поэтому, когда тебе хорошо, старайся поделиться своей радостью, своей любовью с теми, кому плохо. Вот, в принципе, вот этот путь аскетики. Путь путь той лестницы, которая вот ведет нас на небо.
Вот еще интересный такой момент. Я хотела вас спросить, как вы это поняли. Если мы не в силах использовать его половую энергию для воспитания развратности, хотя бы используем ее для подходящего брака. Хотел бы дать тебе несколько советов о том, в каких именно женщин ему следует влюбляться. Если лучше влюбленности, мы ничего не придумаем. Получается, что некоторые браки совершаются не на небесах, а спровоцированы, как говорится, совсем другими силами.
Ну да, я вообще не знаю, сколько браков на небе заключено. И судя по тому, что сейчас очень много разводов, когда это стало возможным, если взять прошлые века, там брак был формой существования. То есть человек сам по себе один фактически не мог выжить. Ему нужна была семья, ему необходимо были дети как работники. И чем больше детей, тем вот человеку лучше жилось на самом деле. А как у Некрасова «Однажды в студенную зимнюю пору», все мы это стихотворение знаем, так вот там, конечно, была ситуация, что один был мальчишка, который помогал, вот, а девочек мало, но в среднем в семьях рождается одинаковое количество мальчиков, девочек, и это была форма такого общинного существования. Вдвоем легче выжить, чем одному, втроем еще легче, чем вдвоем и так далее. Чем более организовано общество, тем легче ему выжить. И чем это общество более разнообразно, тем оно будет более устойчивым.
То есть получается, что вот рост разводов в наше время и у нас, и на Западе связан не столько с какой-то особой развращенностью, что ли, современных людей, но в первую очередь с причинами чисто экономического плана.
Ну, здесь я не соглашусь, потому что и так, наверное. В принципе, сегодня же часто люди не разводятся, когда берут вместе ипотеку. Тоже экономически они связаны. Просто экономика часто помогает браку, что называется, быть более крепким. Это и правильно, когда вместе люди берут за что-то ответственность, вместе что-то начинают, они потом, может быть, и хотели бы, а вот что-то не получается, а потом проходит время, они говорят, как хорошо, что мы не отошли друг от друга. Поэтому, конечно, экономика сдерживает людей. Вот. А сегодня, если мы посмотрим на эту печальную статистику, она связана еще и с тем, ну, как бы здесь целый набор факторов, просто что из них сильнее, что слабее, неизвестно, но само отношение к браку как к чему-то временному, вот, то есть вот это осознание в обществе, особенно ну, вот в европейском обществе понятие пробный брак появляется, у нас там понятие гражданский брак еще в советское время появилось, то есть даже на понятийном уровне происходит вот этот разврат. В силу этого ну, вот люди расстаются, хотя, может быть, где-то бы смогли найти путь друг к другу. Вот. И, конечно же, вот здесь мы видим, что искушения бывают это связаны с тем, что люди не по любви женятся, не... То есть самый лучший брак – это тот брак, который основан на хорошем расчете, на хорошем понимании своей природы, своих слабостей и на желании терпеть слабости другого и покрывать их. Вот этот брак будет более устойчивым, чем брак, основанный на влюбленности, на каких-то таких сильных чувствах, на романтических таких сверхотношениях. Это не значит, что их не должно быть. Они как бы могут, что называется, этот брак покрывать, наверное, как бы, или быть такой приправой. То есть вот эти романтические отношения, влюбленность, это должно быть приправой для холодного вот такого, ну, вернее, для рассудительности, наверное. Вот влюбиться без ума – это неправильно, влюбиться с умом – правильно. Наверное, вот так можно было бы сказать. То есть нужно влюбиться с умом, чтобы… А как это сделать? Вот нужно найти тех представителей или представительниц противоположного пола, с которыми у тебя общие ценности и цели, в первую очередь. Иногда это очень сложно сделать, потому что молодость – это само по себе поиск таких ценностей и целей. Человек во время молодости он должен и мировоззрение сформировать, и еще и супругу выбрать, и еще и там, стать профессионалом в чем-то, состояться как мужчина или как женщина. Вот сейчас у нас. Поэтому человек, вступающий во взрослую жизнь, у него сегодня там, вообще целый веер возможностей, целый веер выборов, в котором он вообще теряется, не знает, за что взяться.
Может быть, отсюда мораль, что пока у человека нет собственного устойчивого мировоззрения, собственных устойчивых каких-то интересов, там, задач, целей жизни, может быть, и женитьбу стоит откладывать, и замужество, как вот сейчас на Западе раньше 30 лет мало кто создает семью.
Да, есть такое мнение, мы вот даже хотели диспут провести среди молодежи, ранний брак, за и против, потому что, если мы возьмем, опять же, времена более поздние, более ранние времена, прошлые века, то мы увидим, что выходили замуж, женились довольно-таки в раннем возрасте. И, что называется, стерпится, слюбится, известная пословица или поговорка русская. И оно действительно помогало людям, потому что в молодости, в юности души более пластичные, более способны друг к другу привыкнуть. И поэтому, привыкнув друг к другу с детства, с юности, многие браки существуют до самой старости, до, что называется, до могилы, до Царства Небесного, вернее. Вот, поэтому здесь вообще это неоднозначный такой посыл. Но опять же, говорить, чтобы рано вступали в брак сегодня, вот я когда еще только начинал, думал, что вот надо всех пораньше поженить, чтобы они уже все были, что называется, связаны там узами и клятвой, обещанием. Там, вот. Потом я немножко послужил, понял, что не все так однозначно, не все так просто. Это не работает как метод ко всем. То есть очень индивидуально. Для кого-то так, для кого-то по-другому. И действительно, брак – это тайна. И здесь можно сказать, что если человек встречает себе жену по сердцу, которая способна из мужчины сделать человека, которая способна дать ему вот основание для того, чтобы изменять этот мир, вот этот брак, наверное, тот, который с неба. А если вот люди встречаются, женятся по страстям, по какой-то ошибке, по случайным каким-то обещаниям и так далее, то, конечно, здесь мы видим искушение, которое идет, как вот сейчас прекрасно описал Льюис, что нужно, что они подсовывают и используют влюбленность, чтобы людей свести с теми, кто будут друг друга не спасать, а разрушать. Такое тоже, увы, бывает.
Бывает ведь так, что когда люди женятся, как вот говорите, по влюбленности, опасно. Бывают такие случаи, когда у людей есть какая-то необходимость, допустим, у тех же молодых людей есть необходимость жениться. Ну, сами знаете, вот когда раньше бывало такое часто, сейчас не знаю, насколько часто это бывает, когда молодые люди, окончившие семинарию, они должны как можно скорее найти себе спутницу жизни. И часто и в православной среде такое бывает, что или вот в таких обстоятельствах люди женятся, или там по благословению почему-то, когда там священник говорит: так вот, Петя и Маша, вот вы должны пожениться, из вас будет хорошая пара. И, к сожалению, зачастую кончается разводами и трагедиями всяческими.
Так вот, мы, кстати, не можем сейчас найти, потому что и так можем найти, и такие примеры можем увидеть, и противоположные примеры. Здесь история.
Я просто к тому, что и православность обоих супругов не дает никакой гарантии, что у них будет крепкий брак.
Ну, православность нет, наверное.
Я даже не знаю, что дает гарантии.
Да, но вот общие ценности, цели, общая культурная среда, в которой люди воспитаны, она помогает людям утвердиться. Просто у нас сейчас мало же православности еще. Мы все еще в каком-то смысле неофиты. Большинство людей — это неофиты. Те, которые недавно пришли к вере и еще до конца в себе не разобрались. Еще только-только в начале духовного пути. И им очень сложно с собой справляться порой. А еще один момент, когда человек начинает только духовный путь, начинает вот это состояние неофита, то есть новоначального, кроме всего прочего, жизнь вон сложная, а неофита еще она сложнее, потому что он сразу на себя одевает вот эту вот броню типикона, которая там уставов, каких-то правил, к которым он совершенно не готов. И оттуда, когда он на нее оденет, а подкладки-то нет, и она его, как вот власеница такая жесткая, или как там, вот терновый венок на голове, начинает его колоть, резать, и он ранится внутри, изранен. Если вот такую кольчугу одеть на голое тело, что будет с человеком? Она его поранит. Вот, поэтому необходима вот эта вот душевная готовность к тому, чтобы это все нести, устойчивость какая-то. Если этого нет, то человек не способен это все выдержать. Это вот опять же проблемы как раз-таки православия вот современного. Где найти вот эту грань? Где найти, как человека подготовить вот к этим аскетическим усилиям, которые, что в аскетических усилиях главное, что второстепенное? Это все вопросы такого пасторства. И сегодня, причем это все на личном и на индивидуальном уровне же еще совершается. То есть это невозможно прописать, это все культура. Это все культура, которая передается через опыт, через личные встречи, через общение, из уст в уста, из глаз в глаза. А по книгам это невозможно этому научиться. Хотя у нас есть все творения святых отцов, есть священное писание. Вот. Но если не будет общения и не будет передан вот этот опыт, который у святых отцов мы видим, он есть, но он был в то время, сегодня другое время, и вот так взять и просто перенять и скопировать не получается, это уже сейчас очевидно, что не получается. Тем более копировать из кого времени, православная традиция очень глубокая в плане времени. какое время взять основным, апостольское или золотой век святоотеческой письменности, или там взять время 19 века, где мы видим тоже были учителя, там Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник. Некоторые поступают проще, вот есть время более близкое, там, близкое, далекое, так называемое, время 19-18 века, где вот время Серафима Саровского, Иоанна Кронштадтского, Феофана Затворника, взять его, вот этих великих церковных святых деятелей, и перенести сюда. Некоторые пытаются так и поступать, но если внимательно разобраться и посмотреть даже на язык, даже почитать классику, мы увидим, что очень сильно и очень далеко сами люди, сами культурные носители, то есть культурные носители — это такие явные образцы культуры, которые прежде всего мы видим в молодости. То есть вот молодой человек, который вот в этом мире пытается что-то сделать, себя найти, это вот такой начальный носитель культуры. Вот, если можно сказать. Если вот сравнить там, я вот в свое время читал «Подростка» у Достоевского, и сам был почти подростком, чуть постарше, ну вот учился на старших курсах от университета. Я ощущал, что совершенно другой человек, я и он. Хотя по каким-то целям, в общем, я тоже был идеалистом там, и так далее. Но я считал, что мы вообще в разных культурных ситуациях живем. Поэтому взять так оттуда, все скопировать, даже вот 19 век уже не получается. Уже не получается все это скопировать, все это сделать. Даже с советским временем уже все плохо. Даже взять вот эти 80-е годы, в которых я сформировался, и то, что сегодня происходит, уже мы видим дистанцию довольно-таки заметную. Поэтому на каждое время необходимо искать, находить и опытным путем, и путем постоянных проб и ошибок вот это вот внимание к пути человеческому.